Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наши гости – иеромонах Нектарий Соколов и Павел Васильевич Воробьев, исследователи Святой Земли, авторы «Путеводителя», который вышел в октябре 2017 года и называется «Святыни и древности Святой Земли». Как и кому пришла мысль издать такой путеводитель? Долго ли вы над ним работали? Чем наполнена эта книга? Какие там есть интересные вещи, которые могли бы пригодиться паломникам, посещающим Палестину?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона иеромонах Нектарий. Отвечу сейчас пока и за себя, и за Павла Васильевича, моего соавтора. Мысль пришла нам с Павлом Васильевичем, в общем-то, достаточно автономно. Каждому в отдельности. У каждого был свой первоначальный опыт знакомства со Святой Землей. И, в общем-то, каждый из нас в свое время обратил внимание на такую значительную скудость информации по Святой Земле, по святыням. То есть нам как-то вот по мере погружения в ее реалии хотелось как-то все больше и больше знать, видеть, понимать. У нас возникали какие-то вопросы, которые оставались без ответов. Мы понимали, что для того, чтобы получить на них ответы, видимо, нужно самим написать свой собственный путеводитель. Вот. Мы слышали о каких-то местах, которых не видели, вот, и о которых читали, может быть, или кто-то нам рассказывал. Мы понимали, что нам бы хотелось их найти, то есть расширить как-то свой такой паломнический кругозор. Мы на тот момент уже оба, в общем-то, заболели той опасной болезнью, о которой предупреждал еще наш русский паломник игумен Даниил в начале XII века, говоря о том, что тот, кто побывал на Святой Земле, стремится вернуться туда вновь и вновь. Вот мы тоже уже на себя ощутили симптомы этого тяжелого и, вероятно, неизлечимого заболевания. И при этом нам не хватало, конечно, решимости каждому по отдельности взяться за этот труд. А потом вот как-то нас жизнь свела с Павлом Васильевичем вместе во время работы в издательстве «Ладан», Троицкая школа в Санкт-Петербурге. Вот. И выяснилось, что у нас есть какое-то такое вот общее желание сделать книгу о Святой Земле. Мы объединили усилия. Ну, конечно, если бы мы понимали, во что мы вообще, так сказать, это втягиваемся и влезаем, мы бы, наверное, может, даже и не решились бы переплыть это море еще раз. Но тогда вот как-то мы были полны какого-то желания найти, написать, как-то это сделать доступным для других людей. И вот мы в какой-то момент, в общем, начали наше такое совместное исследование Святой Земли. Ну, повторяюсь еще раз, да, вот первоначальным таким посылом для нас был, конечно, вот такой вот недостаток информации по святым местам. Но это было уже, наверное, лет 7 назад или больше.
Добрый день, здравствуйте. Я могу сказать два слова про себя, да, как вот возникает желание писать такие книги. Я попал на Святую Землю внутри паломнической группы, то есть я поехал в паломничество вместе со своими друзьями. И убедился в том, что ты возвращаешься домой, имея в голове какую-то переизбыток информации, которую просто невозможно охватить, структурировать, не можешь разобраться с теми фотографиями, которые ты сделал в эту поездку. И эта болезнь не только моя, это болезнь любого паломника, который впервые попадает на Святую Землю. И вот захотелось помочь и себе для того, чтобы разобраться с тем, что ты увидел, что ты почувствовал, как-то структурировать вот эти свои переживания, свои эмоции, свои ощущения. И также помочь тем людям, которые будут проходить и проходят этот путь совершенно неоднократно с каждой паломнической группой, с каждой поездкой. Таких людей все время будет очень много. И вот мы начали писать этот путеводитель в какой-то степени для себя и в какой-то степени уже для своих друзей и для тех людей, которых мы еще и не знали в тот момент.
Да, и, конечно, вот одной из, ну, таких как бы приоритетных задач, которые мы перед собой ставили при написании этой книги, это, конечно, было, ну, во-первых, вести какой-то такой паломнический кругозор, значительное число мест, которые, в общем-то, остаются вне поля зрения, как правило, среднестатистического паломника. Нам достаточно как-то было досадно, что есть столько каких-то прекрасных, ценных в священном, таком вот религиозном и в историческом отношении мест, о которых просто, ну, практически никто не знает, не ездит туда.
Например?
В качестве примера могу назвать, например, север страны, истоки реки Ордан, замечательный древний город Кесария Филиппова, где бывал Спаситель, где было им дано обетование Петру, что он получит ключи от Царства Небесного, да, то есть место, где стояла первая статуя в честь Христа Спасителя. Мало кто, например, посещает Евангельский Эммаус, тоже такое место не слишком, к сожалению, известно. Да в самом Иерусалиме таких мест огромное количество. Вот когда мы начинали возить, практически никто еще не знал, предположим, святынь Самарии, никто не ездил на колодцы Иакова, к мощам святого Филумена, тем более никто практически не доезжал до места исцеления 10 прокаженных в селении Буркин и так далее. То есть вот мы как-то находили какие-то новые места, мы говорили «ах», как-то мы впечатлялись этим, и нам очень хотелось, чтобы там оказались еще и другие люди. Поэтому мы, в общем-то, пришли каким-то естественным еще образом к тому, что стали сами выступать в качестве гидов в поездках на Святую Землю, собирать какие-то группы, большие и небольшие, возить их вот по тем местам, которые нам казалось очень интересным показать, знаете, расширить программу. Как шутила одна наша знакомая, экскурсовод в Израиле, что паломнические поездки на Святую Землю имеют много общего с фигурным катанием. И там имеется обязательная программа. К сожалению, как-то люди очень часто ограничиваются этой обязательной программой, а нам хотелось как-то ее расширить. Кроме того, из этого, собственно, вытекало следующее такое целеполагание написания этой книги. Нам хотелось, чтобы человек, которому будет интересно погрузиться в изучение Святой Земли вслед за нами, чтобы он мог получить необходимую для этого практическую информацию. Ну, то есть сейчас, имея в руках вот путеводитель, который мы с Божьей помощью составили, человек может просто, например, взять в прокат машину, но если он не боится, умеет водить. И каждое место, которое мы описываем, мы не пишем в нашей книге о местах, в которых мы не были лично. То есть все, что мы описываем, это порядка 300 объектов, мы объехали сами, мы это нашли, мы это документировали, мы сняли точки, так сказать, геолокации, и сейчас достаточно просто забить в GPS-навигатор соответствующие координаты и до этого места добраться, предположим. Ну, естественно, там и телефоны этих мест, и часы работы приведены, даже имена там настоятелей, если это религиозные какие-то места. Естественно, обозначена их конфессиональная принадлежность, потому что мы пишем не только о местах, которые находятся в руках православных, но, в общем-то, и тех священных и замечательных местах, которые находятся и в руках католиков, протестантов, иудеев, мусульман, которые мы считаем, конечно, невозможным обойти при этом вниманием. Ну и, конечно, еще одна такая, если в-третьих говорить, задача, которую мы преследовали, это все-таки историческая достоверность. Мы очень уважаем тот огромный объем преданий, которые сопровождают собой святые места. Но нас все-таки несколько беспокоит, с одной стороны, какое-то такое бурно развивающееся современное легендирование, когда, в общем-то, люди, не зная, просто сочиняют сами на ходу какую-то легенду, чем, бывает, грешат современные экскурсоводы, гиды по Святой Земле, и, в общем, легенды рождаются просто на глазах. Ну, мы приводим, естественно, те какие-то предания, которые освящены традицией, временем о святых местах, но в то же время нам хотелось дать какую-то вот такую информацию проверенную, исторически достоверную, опять же, об этих святых местах. То есть, и это, конечно, потребовало очень большой работы. То есть, с нашей стороны, очень много усилий было потрачено на то, чтобы сначала все это объехать, а, конечно, следующий этап был не менее продолжительным и сложным. Мы проделали очень большую работу с источниками на разных языках, в большом количестве разного времени, для того, чтобы найти именно информацию достоверную о каждом из этих мест.
Насколько можно доверять этой информации? Ведь за 2000 лет Палестина очень сильно изменилась. Когда я был на Галилейском озере, нам показывали место, где Христос явился своим ученикам после воскресения, где они ели рыбу, испеченную на огне. Но в то же время известный факт, что Галилейское озеро очень сильно отступило от своих берегов. Ведь никто же не ставил какие-то обозначения. Ни у кого же из апостолов не пришло в голову поставить какой-то колышек и написать: «Здесь мы кушали рыбу со Спасителем». Откуда вообще известно о том, что именно там произошла эта встреча?
Ну, это вообще вопрос, который очень часто возникает при паломничествах на Святую Землю. Вот. Если говорить о том, каким образом мы преследовали, да, вот, все-таки стремление к достоверности, да, то есть, во-первых, просто исторические факты. То есть, когда, предположим, вот это место приобрело свой вид тогда-то и тогда-то. Ну, для примера могу привести знаменитое вот место гроб Пресвятой Богородицы, да, в Гефсимане, которое, в общем, удивляет людей своим таким нетрадиционным, может быть, видом, если они не знают о том, что это только нижний храм, крипта, построенная в VI веке, а вот та большая лестница из 30 с лишним ступеней, которая в нее ведет, пристроена в XII веке крестоносской королевой Мелисендой. Ну и достаточно традиционно для гидов указывать в середине этой лестницы две небольшие такие часовни, которые обычно представляются как место погребения праведных там Иоакима и Анны, Иосифа Обручника. Вот. Мы, конечно, почитаем и уважаем стремление паломников почтить это место, да, вот молитвы к Иоакиму и Анне и праведному Иосифу Обручнику, но для тех, кто интересуется, мы все-таки приводим исторические свидетельства о том, что это построенная в XII веке лестница, вот эти два небольших предела часовни, построенные, естественно, в то же время, использовал как королевскую усыпальницу семьи королевы Мелисенды, ну и также там была похоронена такая принцесса Бутильда, шведская супруга короля Эрика Доброго, которая умерла во время путешествия в Иерусалим. Да? То есть есть легенды, есть исторические факты, которые мы считаем необходимым сообщить тем, кто хочет их знать.
Вы не боитесь смутить наших паломников?
Вы знаете, ну, как-то я считаю, что здесь нет чего-то, чем мы можем людей смутить, потому что ведь всегда паломник может объяснить себе, предположим, эти исторические факты тем, что, может быть, мы совсем не зря почитаем эти часовни как места погребения Иосифа, обручника Иоакима и Анны, потому что, может быть, они действительно когда-то примерно на этом месте были. Но дело в том, что мы в то же время боимся смутить людей, которые задают вопросы, подобные тем, которые задаете вы. И мы на них отвечаем, что есть другая еще сторона этой достоверности. Есть историческая традиция паломничества. Есть, например, исторические свидетельства, которые говорят о почитании конкретно, например, места, о котором вы говорили, с IV века. Что с IV века паломники почитали это место как место вот, явления Христа Спасителя своим ученикам. Это уже о чем-то говорит. Понимаете? Это довольно важно. Понятно, что меняется география Святой Земли. Понятно, что современный Иерусалим находится метров примерно на 10, а то и на 12, зачастую выше уровня того Иерусалима, по которому ходил Христос. Это все, безусловно, присутствует. Но есть в то же время паломническая традиция, как такая определенная, знаете, договоренность между людьми и Богом. Вот здесь мы вспоминаем, молитвенно почитаем вот это.
А может быть, это договоренность не между людьми и Богом, а между людьми?
Господь же сказал, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. Потому что самое-то главное, это вот, в общем, какое-то такое теплое молитвенное расположение человеческого сердца, да, правильно? Вот. А историческая достоверность, да, она в какие-то моменты ее полезно иметь в виду, в какие-то, в общем-то, для нас она отступает на второй план все-таки.
Да, думаю, что если бы это было очень важно, действительно, мы бы знали и точную дату Рождества Христова, и многие другие исторические факты, о которых мы не знаем, и о которых мы договорились праздновать именно в это время. Думаю, почти всем известно, что празднование Рождества именно 25-го по-старому, 7-го по-новому, не более чем традиция. Никто не знает точно этого дня.
Как, собственно, и многих других дней, там, Преображение, которое, например, современное празднование прямо противоречит евангельской хронологии, да, потому что оно должно находиться намного ближе к Пасхе, к страданиям крестным. Но, тем не менее, есть определенные причины, которые заставляют нашу литургическую жизнь быть выстроенной именно таким образом, а не другим.
Вот вы спросили, не боимся ли мы смущать паломников, рассказывая им истину. Ну, я считаю, что такого не должно быть само... Просто по определению, да, истина не может смущать людей, это во-первых. Во-вторых, вот когда мы приезжаем с паломниками, уже с нашими паломниками, с нашими группами на место крещения Господне, на реку Иордан, Вифавар, то все прекрасно понимают, что в первом веке русло реки протекало совершенно в другом месте. и на старом русле сохранились монастыри, которые были построены в 4, 5, 6 веках византийскими императорами, и эти монастыри сейчас раскопаны, исследованы, и они недоступны со стороны Израиля, а только со стороны Иордании. И вот паломники, приходящие к священным водам реки Иордан и окунающиеся туда, они не чувствуют никакого разочарования, что река течет, ну, там, в километре от того места, где она текла, когда в нее заходил Господь. Вода та же.
Хорошо, если не чувствует. Некоторых людей, правда, смущает, и многие из нас предпочли бы жить в своих иллюзиях, чем знать истину, которая, вполне возможно, расстроит и разочарует.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки мы не должны ориентироваться только на духовных младенцев. Все-таки люди растут. И если, в общем-то, все время пытаться держать человека в пеленках, то, в общем, он может и против самой одежды восстать, сказать, что она ему не нужна, ему уже пеленки надоели. Вот. Поэтому здесь все-таки как-то надо для всех быть всем, наверное. Поэтому мы не навязываем того, что мы говорим, мы просто сообщаем. Да? Тот, кто хочет услышать, тот услышит, тем более, что действительно, в общем-то, в наши планы не входит вот какая-то, знаете, такое вот ревизионерство. Да? Вот сказать, нет, вот это вот именно так, а не так. Вот нет, мы просто приводим разные точки зрения, мы приводим историю. Ведь Святая Земля, знаете, она тоже, ее познание имеет свою историю. Это невозможно отрицать, но если, скажем, в IV еще веке шли споры о том, где же все-таки совершилось преображение Господне, да, и разброс мнений был чисто географически настолько большим, что, ну, так сказать, была точка зрения, которая полагала это место на горе Фавор, где оно отмечается сейчас, была точка зрения, которая полагала это на Ермоне. Ну, то есть намного севернее от Фавора была точка зрения, которая вообще говорила, что это происходило на Илионе, буквально в нескольких шагах от Иерусалима. Вот эта гора, которая не указана, собственно, по имени ни в одном из Евангелий, естественно, не могла быть и с точностью локализована. И мы говорим о том, что да, вот, вот этот процесс познания Святой Земли, он совершался из века в век, и сейчас мы такие же участники этого процесса познания, как и 1500 лет назад, предположим. Мы предлагаем к этому процессу присоединиться.
То есть вы предполагаете, что вполне возможно преображение было не на Фаворе?
Я, собственно, даже не хочу задаваться таким вопросом, да, потому что меня вполне устраивает Фавор, я его очень люблю, я чувствую там божественную благодать, которая там, в общем-то, присутствует, когда человек молится и получает, естественно, ответа от Бога. Поэтому у меня нет какого-то желания оспаривать эту точку зрения. Но, предположим, как историк, да, я могу позволить себе знать о том, что были разные точки зрения, что была точка зрения такая, и такая, и такая. Был, например, такой знаменитый пасхальный спор в середине там, 2 века, когда столкнулись разные традиции, по одной из которых Пасха имела четко привязанный к определенной дате день празднования, а по другой вот совершалась как сейчас, да, вот по, скажем, в соответствии с правилами Никейского собора. И обе традиции были вполне уважаемые. Вот, и сейчас достаточно бесполезно говорить о том, вот вы верите, что Пасха, вот воскресение Христово произошло именно тогда или тогда. Это, в общем, во многом, конечно, символическая дата, которая от этого не перестает для нас быть менее священной.
В древности христианства вообще было более много вариантов, чем сейчас. Не произошло еще той унификации, которую мы видим в наше время.
Да, да. И вот, в общем-то, с этим реальность этого приходится учитывать и признавать ее, и когда мы встречаемся со Святой Землей. Конечно, действительно, наша паломническая традиция несет в себе нечто унаследованное от тех пор, когда наши замечательные благочестивые предки, а в основном, в общем-то, по большей части крестьянство, отправлялись на Святую Землю. И они вот в своей какой-то детской простой вере должны были быть уверены, что это произошло именно здесь, что вот это именно тот самый камень, именно та самая скала и даже более того, то самое дерево, понимаете? И они требовали этого. Это должно быть то самое дерево, это должен быть тот самый камень.
Как вы думаете, это правильно?
Вы знаете, я думаю, что это просто определенная черта психологии человеческой, с которой, наверное, не надо ни бороться, ни протестовать против нее. Ее нужно воспринимать как данность, как и того человека, который является ее носителем. Поэтому мы бы хотели, в общем-то, не оскорбить вот эту детскую веру тех, кто желает вот такой, знаете, конкретики И в то же время, в общем-то, как-то сообщить тем, кто находится в каком-то таком рассудочном поиске, те факты, которые призваны не подорвать веру человека, а просто, в общем-то, дать более какую-то разнообразную картину.
Хорошо ли находиться в таком вот рассудочном поиске? Может быть, всем нам стоит понудить себя, стяжать именно такую веру, детскую, простую? Может быть, это есть идеал для каждого христианина?
Да вы знаете, мне кажется, что одно не должно все-таки мешать другому. А с другой стороны, было такое понятие гносиомахия, да, вот борьба со знанием. И, в общем-то, наша церковь всегда заявляла о том, что никогда не поддерживала подобного движения, да, вот борьбы со знанием как таковым. Поэтому, как говорил преподобный Серафим Саровский, что же плохого знать что-нибудь? Понимаете? Вот человек все-таки по своему устроению существо, в котором присутствует и духовное, и душевное, и рассудочное. И, наверное, нужно, чтобы были удовлетворены в идеале все стороны человеческой души, человеческой личности. Иначе просто мы получим то, что мы получили в том числе в 17-м году, да, когда и намного раньше, да, которые подготовили этот 17-й год. Столетие, так сказать, его только что мы проводили, и вот плоды пожинаем в то же время до сих пор, да, то есть когда попытка навязать какую-то такую простую детскую веру всем без разбора приводила к тому, что люди отказывались от веры как таковой в принципе, да. Мне кажется, что каждому человеку нужно сохранять свою веру и при этом развиваться, соответственно, именно со своим каким-то определенным духовным ростом, с потребностями своей души. Невозможно, ну, это все равно, что запрещать художнику писать картины или там поэту писать стихи, то есть проявлять себя.
Иоанну Дамаскину было же запрещено писать стихи церковные.
Иоанн Дамаскин нес послушание, ему его духовник на определенное время запретил это делать, для, видимо, для какой-то его пользы. Но в дальнейшем-то он как раз написал все свои гимны, уже пройдя это испытание, пройдя это затворничество.
Мне как раз из жития показалось, что этот духовник был вот таким человеком с простой верой.
Да, но при этом сама Пресвятая Богородица вмешалась и, понимаете, заступила за Анну Дамаскина и повелела, чтобы он... И дело, наверное, было не только в том, что он должен был вот принести пользу церкви. Это еще было и глубокой потребностью его души, понимаете? То есть, если Господь что-то вкладывает в человека, ему очень трудно с этим бороться, сопротивляться этому. Как бы он ни хотел этого, даже благочестиво не хотел, не старался, не стремился.
А как же борьба с собственным естеством падшим?
Конечно, есть борьба с падшим собственным естеством, а есть, в общем-то, ну, нельзя превращать ее в борьбу совсем в себе, чтобы не выплеснуть, что называется, водой и ребенка. И в этом падшем естестве, и из него, в общем-то, пробиваются ростки того божественного желания, стремления. Ведь, ну, например, если мы читаем богословов, они говорят о том, что даже все человеческие страсти нужно превратить в добродетели. То есть невозможно человек обезличить. Ситуации получают, да, что все, даже какие-то страстные проявления души, они на самом деле просто должны быть правильно направлены. Ну, скажем, гнев должен иметь своей направленностью не ближнего, а бесов и дела нечести, естественные внутренние там пожелания, которые превращаются в похоть в своем таком страстном проявлении, должно быть превращено в божественную любовь и божественное желание, которое, например, Дионисий Ирипагит даже и называет эросом и говорит о том, что не надо стыдиться этого, так сказать, слова, этого выражения, которое вполне применимо в то же время к божеству. В том-то и дело, что все, что в человеке есть, может быть направлено либо к греху, либо к Богу. Но мы уже с вами, конечно, от темы путеводителя перешли к таким более, может быть, глубоким богословским вопросам.
А скажите, пожалуйста, как вы определяете цель, с которой человек должен ехать в паломничество? Что человек может приобрести от того, что переместит свое тело на несколько тысяч километров южнее и из Москвы окажется в Иерусалиме?
Вот когда-то мне одна монахиня той земли сказала такие вот очень простые где-то вот и детские слова. Она сказала: «Вы приехали в гости к Богу. Он здесь жил. Он здесь ходил своими ногами. Здесь жила его Пресвятая Богородица. Вы получили великую милость. Вы у него в гостях».
По-моему, это в корне противоречит словам Писания о том, что слава Господня наполняет все, и наши молитвы об этом говорят, и мы молимся Святому Духу, который везде есть, и все наполняет. Даже тем словам, которые мы слышим в евангельских повествованиях о воскресении, что ищете живого среди мертвых, его нет здесь.
На самом деле, любое путешествие, которое совершает человек, это путешествие к собственному сердцу. понимаете? И попадая на те места, по которым ходил Спаситель, те места, где происходили определенные там чудеса, где произносились вот определенные какие-то поучения, происходили определенные события, мы в первую очередь-то путешествуем к себе, внутрь себя, к своему сердцу, для того, чтобы найти в нем живой отклик на то, о чем мы столько раз читали, слышали, говорилось, да, еще раз достучаться до своего сердца, еще раз почувствовать силу этих слов. И в этом, собственно говоря, и главный смысл перемещаться на несколько тысяч километров южнее Москвы. Ну, а кроме того, знаете, многолетние наблюдения многих паломников, что, конечно, после посещения Святой Земли совсем по-другому воспринимаешь Евангелие. То есть у тебя оно соединяется еще с определенными зрительными образами, да, ты понимаешь, как это было, как это выглядело, ты наполняешь свою душу через свое зрение, через слух и еще через какое-то совершенно иное шестое чувство какими-то образами, переживаниями. Вот. Ну, а вообще, знаете, я как-то еще вот привык формулировать, ну, вот задачу, скажем, своей деятельности как гида, что я помогаю человеку собирать золотой запас души. Золотой фонд. Я помогаю человеку собрать те воспоминания, которые с ним останутся до конца жизни и вечности. Понимаете? Ведь пережитое человеком счастье, пережитая человеком радость делает его сильным, укрепляет его, является тем огоньком, который потом не растоптать каким-то скорбям, злоключениям, духовным браням, там, нападкам, понимаете? Это то, что потом человека греет изнутри. Когда он может сказать своей супруге или там, своему спутнику по Святой Земле, если он вместе они совершали это путешествие, а помнишь, как мы с тобой были на Фаворе, а помнишь, как там было хорошо? Знаете, это очень дорого, это очень важно. Вот этот золотой фонд вот этих воспоминаний, это, наверное, самое, может быть, даже важное и главное, что человек может приобрести на Земле.
На мой взгляд, сердцем Святой Земли, безусловно, является город Иерусалим, который был земной целью земного странствования нашего Спасителя, потому что он сам сказал, что невозможно погибнуть пророку только в Иерусалиме. Есть ли у вас какие-то места, о которых вы пишете в путеводителе, особенные места, которые, может быть, не на слуху у всех остальных паломников именно в Иерусалиме?
Ну, именно в Иерусалиме такое количество мест. Вы знаете, в самом городе, кроме храма Гроба Господня, есть еще около 20 монастырей, принадлежащих православным, да, греческой православной Иерусалимской церкви. В каждом из этих монастырей находятся и святыни, и иконы, и мощи святых многочисленных, которых просто действительно надо посещать, прикладываться, молиться там. И многие паломники, идя по улицам старого города, видят только стены, какие-то двери, но там даже иногда не угадаешь, что за этими дверями находится какой-то монастырь. Конечно, мы все эти монастыри описали. Кроме монастырей, есть евангельские места, которые сейчас находятся в таком музейном, что ли, варианте, как их можно увидеть. Это в том числе и южная стена Храмовой горы со ступенями сохранившимися, которые вели на Храмовую гору, по которым проходил когда-то и Господь, и Богородица. Есть остатки стен, сохранившиеся под улицами города, где прорыты сейчас туннели, где можно пройти и посмотреть те стены, которые когда-то видел и мимо них проходил Господь. Кроме Иерусалима, вот можно говорить о Елеонской горе, которая находится прямо напротив Храмовой горы, отделена от него Кедронским потоком, и там тоже очень много места, где паломники бывают, а иногда проходят тоже мимо, в том числе и греческий монастырь, называемый Малая Галилея, то есть место, где когда-то, как говорит нам предание, как говорят воспоминания и трактовки отцов, на Елеонской горе приходили и останавливались многочисленные паломники из Галилеи, идущие в храм приносить жертвы иудейские. И это были бедные люди, которые не всегда могли найти себе жилье в самом Иерусалиме. Они останавливались на Елеонской горе. И вот такое маленькое поселение, которое называли Малой Галилеей. И как раз по воскресению Господня есть, значит, такое объяснение того, что он в следующий же день после своего воскрешения встречался с учениками в Галилее. Но это было вблизи Иерусалима, как раз в этой Малой Галилее.
Это когда Спаситель говорит: «По воскресенье моем предваряю вас Галилее».
Да, это именно то место.
То есть это не та Галилея, которая находится на севере?
Это не та Галилея, которая находится на севере, но в той Галилее, которая на севере, на берегу Галилейского озера, Господь также являлся своим ученикам, когда ловили рыбу.
Мы можем очень много, на самом деле, говорить о разных местах, в которых бывают и не бывают паломники. Мы, например, очень все-таки любим приводить людей, если говорить об Иолионе, в келье преподобной Пелагеи, которая, хотя находится в руках мусульман, в общем-то, как бы там сейчас мечеть, но это древний памятник еще с византийских времен, где подвязалась совершенно такая замечательная подвижница V века, преподобная Пелагея в мужском образе, она там подвязалась, и вот гробница ее там до сих пор почитается. То есть масса таких вот каких-то мест, которые вот, к сожалению, да, действительно не всегда посещаются паломниками, и в силу того, что обычно и срок краткий, и, конечно, с большой группой далеко не всегда и везде можно людей провести, поэтому, конечно, в этом смысле там, ну, какое-то вот такое индивидуальное паломничество предлагает намного больше возможностей для этого, или небольшая какая-то группа, там, ну, скажем, человек еще в 6. На том же Сионе есть совершенно замечательное место, куда практически, ну, и невозможно привести большую группу, да, Патриаршая гимназия, Святогробская семинария, да. На горе Сион, где в течение 30 лет лежали мощи вот великого такого палестинского современного святого, новомученика Филумена Святогробца, и сам этот храм, в общем, такой мученический, он, его пытались расстреливать израильские солдаты, там иконы, изрешеченные пулями, то есть такое тоже очень священное для православных людей место, но в силу того, что это действующая школа, действующая семинария, туда, конечно, невозможно водить, предположим, большие группы, да, и многие просто даже не представляют себе. Или даже у самого гроба Господня очень многие люди не бывали, предположим, в цистерне святой Елены. Опять же, в силу того, что привести туда большую группу иногда бывает даже небезопасно. Там узкая лестница, скользкие ступени, нужно спускаться в глубину, вот в эту огромную цистерну, которая когда-то питала водой в храм Воскресения Христова. Вот, и сейчас находится, в общем-то, как бы на территории одного из храмов этого комплекса Коптской церкви.
А как православным паломникам относиться к преданиям инославных церквей? Допустим, католики показывают несколько остановок по крестному пути Христа, когда его вели на распятие. Они рассказывают, что здесь случилось то-то, здесь то-то. Как вообще этот крестный путь можно проследить? Ведь Иерусалим был разрушен римлянами, как Господь и предсказал. Насколько можно доверять вот таким вещам?
Ну, конечно, это традиция поздняя, то есть традиция так называемой Виа Долороза возникла в XIII веке. Вот византийский литургический порядок, он, в общем-то, выстраивал подобного рода вот священные процессии совсем по другому маршруту, там играла большую роль и Елеонская гора, и Гефсимания, и, в общем-то, дальше шел этот путь через Сионскую гору в основном. Поэтому, конечно, в общем-то, наверное, не надо воспринимать все слишком буквально, понимаете, ведь это вот определенная такая черта, ну, что ли, религиозной психологии католической церкви, когда, в общем-то, очень многое заменила такая вот медитация, созерцание. Вот нужно вот здесь представить себе то, здесь вот в этом месте представить себе вот это. То есть такая, знаете, детализация. Конечно, это, в общем, не совсем наш такой, я считаю, православный путь. Но, с другой стороны, мы тоже не отказываемся от той пользы, которую человеку может и должна принести идеи, вот пройти по этому крестному пути, только, может быть, имеет смысл это все-таки сделать с большим упором не на там каждую остановку в отдельности, да, сказать, что здесь там было то, здесь было это, а вот именно через то, чтобы на этих местах прочитать еще раз страстные Евангелия, Евангелия, которые повествуют о суде над Спасителем, о его действительно крестных муках, крестном пути, вот как-то проникнуться именно с одной стороны величием этой жертвы, с другой стороны бывает весьма полезная какая-то такая в этом смысле библейская археология, которую тоже можно рассказать, идя по этому пути. Опять же, для все той же цели, для того, чтобы человек своим сердцем глубже это пережил, прочувствовал, чтобы он пришел в храм Воскресения Христова, пришел на Святую Голгофу, пришел на гроб Господень с каким-то вот уже таким подготовленным сердцем для этого.
Вообще, надо сказать, что вот такая религиозно-топографическая карта города Иерусалима, так же, как и всей Святой Земли, она рисовалась в истории несколько раз. Первое это сделали во времена Византии в IV-V веках, когда Святая Земля покрывалась храмами, когда составлялась, собственно говоря, паломническая традиция и традиция поклонения святым местам. Потом наступило время разорения и время мусульманского правления, и с VII века, и когда уже крестоносцы захватили Иерусалим, они видели город совсем другим, да, они начали рисовать свою карту этого Иерусалима. И вот тогда очень много мест было ими обозначено не совсем на тех местах, как это считали византийские их предки. Ну и третья карта, она уже рисуется сейчас, потому что между периодом крестоносцев и, там, например, 19-20 веков прошло тоже много столетий, тоже мусульманский период правления, когда не было такого обильного присутствия христиан на Святой Земле. Поэтому вот эти все три карты, они немножко отличаются друг от друга. И тот же крестный ход Виа Долороса, конечно же, строится, имея под собой вот разорванную традицию.
Недавно завершилась реставрация, которая происходила в храме Воскресения Христова. Что вы можете рассказать о исторических фактах, которые мы можем теперь знать после научного исследования этого места?
Главное, что мы теперь можем знать, то, что наши сведения, наша уверенность в том, что храм гроба Господня и гроб Господень находятся именно на том месте, где было тело Христа, где состоялось его распятие и воскрешение, мы это вот теперь наша уверенность, она получила и современное какое-то подтверждение. Историки даже считали, что в XI веке храм гроба Господня был настолько сильно разрушен, что та пещера, в которой было тело Христово, она практически не уцелела, да, то есть были разрушены ее своды, этой пещеры, ее стены, и только самый низ был сохранен благодаря тем обломкам стен, которые рухнули сверху и засыпали эту пещеру. И вот последние исследования показали то, что уровень стен, исторических стен пещеры, сложенных вот именно из природного камня, они гораздо выше, чем предполагали до последнего времени. Когда была снята эта облицовка, оказалось, что стены, значит, сохранились там не на уровне 1 метра, а гораздо выше. То есть это для нас такое вот существенное утешение и плюс, что ли, в наших знаниях. Ну, а что касается самого гроба Господня, вот очень много разговоров было о том, что вскрывался гроб, поднималась плита. Ну, сам гроб, конечно, гроб – это сама пещера, это поднималась плита, которая лежит на Христовом ложе. Было подтверждено то, что она имеет происхождение от средних веков, то есть со времен крестоносцев. Ну и с тех пор ее никто никогда не трогал.
А где та самая плита, на которой лежал Христос?
Тело Христа лежало не на плите. Гробы, которые устраивались иудеями, они выглядели по-другому. Это была вырубленная комната, вырубленная пещера в одной массивной скале с каменной лавкой, так сказать, да, с каменным таким столом. И на этом столе не было никакого особого покрытия. То есть Господа положили на голый камень, а вот та плита, которая сейчас на этом ложе в храме, в Кубукле, это как раз плита, закрывающая ложе.
А зачем она нужна?
Просто для его сохранности, потому что многие паломники первых веков, приходившие на гроб Господень, они из своего благочестивого усердия старались иногда даже отломать, откусить, там, отколотить какие-то камушки этого ложа, унести с собой на родину. И вот для предотвращения вот этого расхищения фактически, хотя и из лучших побуждений, вот и была возложена на ложе Господне эта защитная плита.
А насколько эти камушки имеют чудодейственную силу? Ведь их не просто так отламывали.
Наверное, человеку свойственно вот как-то пытаться унести какую-то частицу того, что ему дорого, то, что ему свято, с собой. Сохранить какую-то материальную память. Это свойство человеческой природы, которое и духовное, и материально в одно и то же время. Поэтому у человека есть потребности одного и другого рода сохранить такую память.
Но это правильная традиция. Так надо делать? Землю, песок, камешки?
Я бы сказал, что в этом нет ничего такого как бы плохого. В общем-то, безусловно, это может принести определенную пользу. Опять же, хотелось бы обратить внимание на то, что все самое главное совершается в сердце. Лечит человека не песок, лечит человека та благодать, которая изливается из его памяти, из его сердца, из того сердечного состояния, в которое он приходит благодаря этому. Буквально перед приездом сюда рассказали историю про женщину, которая потеряла своего сына, совсем молодого. И вот как-то в какой-то такой скорби о нем она со своей подругой прошла по всем тем местам, которые были как-то с ним связаны. Они шли около 4 часов, наверное, и она вспоминала, а вот здесь, в этом садике, он там свои первые шажки сделал, а вот сюда, в этот магазин, он ходил за продуктами, а вот здесь у нас было то, а здесь у нас было это. Ее сердце исцелялось этой скорби, вот этой памятью, вот этой любовью к сыну, понимаете? Эта память грела, оживляла ее сердце изнутри, понимаете? Поэтому и для нас очень дорого и ездить, и ходить, и вспоминать Христа нашего, Господа, святых, то есть тех, кто дорог нашему сердцу. Ну, если мы что-нибудь и прихватим, по крайней мере, если это не запрещено на память, так тоже ничего плохого. Сердце цепляется за память, сердце цепляется за то, что было ему дорого, то, что для него ценно, хочет иметь какой-то маячок.
То есть сама частичка камня или песок или земля не имеет в себе ничего чудодейственного, а все дело в том, что это пробуждает нашу память. Так?
Ну, я, честно говоря, конечно, склоняюсь все-таки к такому восприятию святынь. Ну, помимо того, что, конечно, есть просто, наверное, ну вот как благодать Божия, да, живет в мощах святых.
Я хотел добавить, что мы из Евангелия знаем о том, что больные, прикасавшиеся к одежде Христа, получали исцеление. Ну, может быть, и сейчас какие-то наши современники, вот прикасаясь и прикладываясь к тем камушкам, крестикам, кусочкам листиков, там, палочкам, которые они привезли со Святой Земли, они просто с молитвой будут обращаться к Господу. Может быть, они получат что-то именно от этой молитвы. Поэтому что плохого, если такая святыня окажется у них и в церкви, и дома? Ну, просто для молитвенной памяти, для молитвы.
Ну, наверное, имело бы смысл сказать еще о том, что мы надеемся, что наша книга принесет пользу тем, кто все-таки захочет либо отправиться на Святую Землю, либо как-то больше о ней узнать. И поэтому мы приглашаем всех, кому это может быть интересно, в магазины. Ну, например, Сретенского монастыря в Москве. Надеемся, что эта книга появится и в других местах, где те, кто интересуется этим, кто захочет как-то разделить с нами вот как вот нашу радость познавания Святой Земли, сможет, в общем, это сделать.
Тем более, что, к сожалению, наверное, большинство наших слушателей никогда не поедут в Палестину, потому что для нас это очень дорого. Я сам не чаю второй раз побывать, а первый раз я побывал в пресс-туре, то есть за меня заплатили. Я вряд ли когда-нибудь накоплю столько денег, чтобы поехать туда еще раз. И, к сожалению, большинство наших слушателей тоже. Невозможно получать пенсию и ездить в такие паломничества.
Но вы знаете, я знаю очень большое количество случаев, когда, в общем, человеку надо было главным образом захотеть. Понимаете, когда вот казалось бы, ну ничего в его жизни не могло его так рассудочно судя как-то вот сподвигнуть на это путешествие, но тем не менее человеку хотелось, у него было такое желание, и удивительным совершенно образом человеку подавалась такая возможность. Недавно одна моя знакомая в очередной раз поехала на Святую Землю, которую очень любит, по которой очень скучает, просто потому что она поделилась с прихожанкой в храме тем, как вот ей хочется на Святую Землю. И так она это все вот ей рассказала, без всякой задней мысли, что через день-то просто пришла и принесла необходимую сумму. Сказала, ты знаешь, что у меня есть деньги, я так хочу, чтобы ты поехал на Святую Землю, езжай. Понимаете? Я знаю случай, когда один мальчик просто в храме вот по своей такой какой-то живости характера так рассказывал о Святой Земле, которую он много слышал, что прихожане услышали об этом, так умилились, что собрали этому мальчику и его маме вот, на дорогу, на билеты на Святую Землю. Понимаете, все Господь управил. Вот я такие случаи знаю не один, и думаю, что Павел тоже может не один такой случай рассказать.
Каждый год несколько сотен тысяч русских паломников приезжает на Святую Землю. И поверьте, там есть люди разного материального положения. Есть люди, которые приезжают туда 5-й, 7-й, 9-й, 10-й раз. То есть это становится какой-то потребностью человека, и ну, вот эта потребность удовлетворяется тем или иным образом.
Я, собственно, и сам себе могу сказать, что когда я первый раз побывал на Святой Земле, я уезжал из Галилеи с чувством: «Господи, неужели я никогда больше этого не увижу?» Я дал себе твердое и абсолютно безумные обещания приезжать сюда каждый год, понимаете? Ничего в моей жизни на тот момент не могло как-то в меня вселить какую-то такую надежду и ободрение на то, что это будет возможно. Тем не менее, вот надо мной совершилось это чудо, и Господь сподобил меня иногда даже месяцами жить на святой земле, изъездить ее, могу сказать, вдоль и поперек, и прикоснуться к ней. Как-то вот, знаете, в первую очередь нет ничего более сильного, чем человеческое желание, человеческая воля. Если она благая, то Господь, в общем-то, помогает ее совершению.
Ну, все же это, конечно, не самоцель.
Конечно, да, знаете, вот все-таки это главное, чтобы человек съездил туда не напрасно.
Я благодарю наших гостей, замечательных исследователей Палестины, авторов путеводителя, который называется «Святыня и древности Святой Земли», иеромонаха Нектария Соколова и Павла Васильевича Воробьева. Книгу можно купить в православных лавках. И желаю всем побывать на Святой Земле, тем, кто не был ни разу. В первую очередь, ну и кто был, еще раз, конечно, наши гости совершенно верно сказали, что, побывав там, хочется приехать еще.
Да, вот это, собственно, можем подтвердить личным примером. Благодарю вас.
Когда завершаются экскурсии, я паломникам все время напоминаю слова игумена Даниила, который написал свое житие «Хождение по Святой Земле». И вот он говорит о том, что Святую Землю нельзя увидеть за один раз, пробежав по ней, но вернувшись, не надо думать о том, что ты сделал что-то невообразимо доброе, побывав там. И нельзя забывать о том, что большей внутренней пользы иногда можно добиться, находясь дома. Так вот, давайте как-то будем совмещать пользу от паломников, и пользу от домашней молитвы и тех дел добрых, которые можно совершать в своем уделе.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Преподобный Исаак Сирин был спрошен, что такое сердце милующее, и сказал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, при воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости объемлющей сердце и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также об естестве пресмыкающихся молятся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья. С вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении с Хиархимандрита Ионы, Екатерины, Алевтины, Иоанна, Александра, Теодоры, Василия, Анны, Михаила, Анны, Михаила, Анны, Иоанна, Анны, Пимена, Зои, Евгения, Елизаветы, Ильи, Лидии, Василия, Василия, Николая, Светланы, Зинаиды, Зинаиды, Ольги, Анны, Людмилы, Владимира, 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 Павла, Олега, Валерия, Александра, Александра, Анны, Теодоры, Веры, Даниила, Стефана, Анны, Веры, Романа, Марии, Стефании, Марьяна, Владимира, Николая, Николая, Ольги, Анатолия, Сергия, Анны, Иоанна, Ларисы, Дмитрия, Прасковьи, Зои, Александра, Ильи, Прасковьи, Анны, не Михаила, Екатерины, Владимира, Федора, Клавдии, Андрея, Софьи, Анастасии, Аркадия, Кирилла, Светланы, Анатолия, Светланы. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.